Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Алексей Чагадаев, член Президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крутотец». И Сергей Попов, многодетный отец, социальный предприниматель, автор проекта «Своего рода» по генеалогии и истории семьи. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Ну что, я, наверное, сразу объясню радиослушателям, почему мы говорим не Сергей Попов, хотя перед нами сидит не батюшка, а Сергей попросил все-таки называть его Сергей, в честь Сергия Радонежского, и вы обещали рассказать, с какого момента вы так делаете.
Да, попробую рассказать. Немного такой личный, и публично рассказывал, не рассказывал об этом никогда, только отдельно кому-то. Меня назвали в честь преподобного Сергия Радонежского. И для меня, если это корректно будет звучать, этот святой был неким таким абстрактным человеком с непонятным житием и неким таким каким-то добрым батюшкой, о котором, как бы, ну, старец там какие-то чудеса что-то делал. У меня не было с ним личных отношений, вот я бы так сказал. А у меня всегда в силу, может быть, гордости, если мейнстрим мне неинтересный, и вот такой мейнстримовая любовь у нас в стране к преподобному, она как-то меня немножечко, ну так, скажем так, не создавала какого-то дополнительного интереса к, его, к изучению его личности.
Mm-hmm.
И, ну, как бы святой-святой. И некоторое время назад там произошло ряд необычных моментов, но самой такой точкой было, когда меня всегда бабушка поздравляла с днем преподобного Сергия Радонежского, это и 8 октября, и 18 июля. И супруга меня очень почитает этого святого, и она всегда ездит в Лавру в эти даты. И было 17 июля вечером, и я абсолютно забыл, что день преподобного Сергия Радонежского, не вспоминал об этом, но сидя я вдруг... И мне не нравилось, когда меня называли Сергий. Бывало, что у нас в коллективах, в наших ребята, о, Сергий, Сергий. Мне казалось, это какой-то вот чем-то таким вот, каким-то, ну, каким-то неестественным, таким отталкивающим. И сидя на работе, я думаю в моменте, а почему я Сергей, а не Сергий? Ведь меня же назвали Сергием. Я когда причащаюсь, подхожу к чаше, я говорю, что я Сергий, в храме я Сергий, меня крестили, записали, и имя дали в честь конкретного человека, ага. Сергий. Почему я Сергей? И мне эта мысль настолько осенила, как вот она меня пробрала до ужаса, как недавно в храме отец Дмитрий Богомолов рассказывал, как он на рабочем месте вдруг осознал, что Бог есть, и Евангелие есть истина. И вот какое-то такое осознание меня посетило, что я же Сергий, почему я Сергей? Я стал выяснять, когда появилось имя Сергий, Сергей. И я не нашел никакого аргументированного ответа, угу. когда это имя появилось, почему произошло с «и» на «е». И более того, я всегда считал, что «Сергий» переводится как «высокочтимый и почтенный». А на самом деле происхождение имени «Сервиды» — это «слуга Бога». И вот это все я отрефлексирую, я уже не мог там работать, я уже был в каком-то, не знаю, непонятном состоянии. Вот это происходит на
такое
рабочем месте.
Такое впечатление, да, осенило вас.
На следующий день, и я при этом не вспоминаю, что день преподобного завтра. И утром, 18-го, мне пишет один игумен из монастыря, почему-то он вспомнил про меня и говорит, ну, пишет, с днем преподобного Сергия Радонежского. И я вспоминаю, что сегодня праздник. И для меня это такое было радостное ощущение, я не знаю, как его передать. И я пишу супруге, она почему-то забыла, что день преподобного, вот замоталась, забегалась. И я осознаю.
И пишешь, я паспортом столе.
И почти так, да. И все. И вот то, что я рассказал, может показаться странным, может показаться каким-то чудачеством или юродством, но с того момента я, если есть возможность, представляю Сергием, как оно есть.
Спасибо вот за это. Этот рассказ, очень, очень хороший. Будем называть вас Сергием, никаких с этим проблем не
испытываю. Но Сергей так издалека начал. Я бы, знаете, сделал акцент на то, что судьба Сергея, потому что мы познакомились с тобой как Сергеем, мне очень сложно будет, поэтому, как получается, она связана с тем, что возникли вопросы, связанные с тем, почему мы так вот себя ведем. Вот почему
как?
Дети так себя ведут, почему вот... И знаете, как есть много организаций, экспертов по родословным, по построению деревьев, сейчас даже в школах, там во втором и, по-моему, в 6 классе, наверное, дети тоже строят. Вот. Но Сергей так просто и понятно мне на примерах рассказал, что, слушай, это все дело в корнях наших, потому что... И вот это очень интересно. Я бы вот попросил Сергея как раз рассказать о там как ты пришел еще к этой теме? У тебя в жизни столько изменений сейчас, мы просто знакомы.
Я дополню, Алексея, что мы еще не представились, что проект своего рода, он так называется, своего рода, это проект поиска предков, прадедов, прабабушек, в общем, восстановления своей родословной. И я должна вам сказать, дорогие гости, что я в свое время как-то, у меня много рассказов там про прабабушку, про дедушки, вот это вот, а чего-то нету каких-то рассказов. И вот когда постепенно ушли из жизни там бабушка, дедушка, потом мои родители, я вдруг поняла, насколько много я у них не спросила. И этой информации я уже никогда ниоткуда не узнаю. И также ушли и бабушкины подруги. У нее были такие две подруги, Искра и Единство. Представляете себе, одну звали Искра, вторую Единство.
Это имена?
Да, ну потому что так называли вот после революции. Такие вот, ну, в честь Ленина там какие-то имена
Сергей
были.
Сергей понял, да, вот есть куда стремиться.
Вот, и вот этих бабушек я тоже не опросила. Вот, поэтому я думаю, что сегодня очень важная тема, вот, которую начал Сергей, и давайте вот поговорим об этом, да, как вы это начали.
А вы заметили, кстати, название какое? Не просто «Дом традиций» или, как часто, «Родословный» называют, а просто «Своего рода».
«Своего рода» — шикарное название.
Что-то с окончаниями, кажется...
А хотите, я расскажу, как название появилось?
Да.
Да мы уже просим об этом.
Я сначала начну тогда, как я ушел в генеалогию, скажем так, с головой, как хобби вышло из-под контроля и стало уже профессией. И более того, я рефлексировал над этим вот не так давно, только задумываясь, когда я действительно, когда зародился первый интерес. Я нашел дневник школьный, наверное, класс за восьмой, может быть, и там вот такие как бы пустые клеточки, надо их заполнить. И у меня там не очень много заполнено там бабушки, дедушки, имена прадедушки. И вспоминая еще, я думал, с чего же это все началось, стал вспоминать то, как мы беседовали с бабушкой, то, как она с любовью рассказывала о своих родителях, о своих предках. И я понял, что для меня точка входа, как и для всех, может быть, в генеалогию, это через тех, кого вы любите, и кто вам с любовью передает любовь своим родителям. Отец Павел Флоренский, по-моему, у него есть... лекция о генеалогии, или как так, небольшие заметки. И он там говорит, что многие воспринимают генеалогию как дело скучное и интересное. Ну что там, какие-то имена предков? И он подчеркивает, он, по-моему, ссылается на какого-то ученого. Он говорит, что для тех, кого не любили родители, или для тех, кому родители не могли с любовью передать вот этот вот, рассказать о своих предках, для тех, вероятнее всего, закрыт будет вход в генеалогию, им это сделать тяжелее. И здесь важно понимать, что вход туда в историю семьи, он лежит через родителей. И зачастую это является причиной того, что мы откладываем или не изучаем, или не интересуемся. Скажешь, ну вот наши родители, ну вот там бабушки, дедушки.
Совершенно точно.
И говорите. Только когда какая-то история, что там предок дворянин или там что-то героическое, мы начинаем туда искать, смотреть, а на самом деле вот здесь, в первых ступенях, в каких-то коротких дистанциях, имею в виду там в первом колене, втором, лежит такой пласт информации, такой пласт ресурса и всего интересного, что мы, к сожалению, понимаем только когда кто-то уходит. Вот, например, дедушку, бабушку и своих предков, с которыми я рос в детстве, я их заново переоцениваю каждый раз, и заново их узнаю, и заново их изучаю, и думаю, как же я, что, почему не общался, почему не узнавал. И вот
Но они, слава богу, еще живы, да?
Бабушка одна жива, другая бабушка нет, дедушка уже нет, к сожалению. И то есть для меня генеалогия была хобби. Я просто увлекался, интересовался, что-то рассказывали, я записывал. Был такой исследовательский интерес. И постепенно он стал все больше меня увлекать. Люди видят, что я занимаюсь генеалогией. Самые сильные посты в социальных сетях были у меня на тему генеалогии. Там, про дедушку, еще про кого-то. Я видел, что они больше всего собирали лайков. Я вижу, что это как-то у людей отзывается. Люди видели это и спрашивали, а что вот родословное, а что вот там-то. И более того, если хотите, расскажу отдельно. Мы организуем один из самых больших семейных сборов в России по одной из веток. И вот в рамках этого сбора много различных мероприятий, активности делаем. И люди, видя это, тоже начали задать вопросы, интересоваться. То есть стала так эта история более публичной, отличной. И крайней такой точкой был, это есть такой фонд «Едоднесь». Благотворительно, они кормят нуждающихся на белорусской каждый день. И руководитель этого фонда Владимир Харлов, мы с ним дружим, он говорит, Сергей, мы тут ездили с волонтерами в паломническую поездку, я им рассказал про тебя, у них у всех очень большой интерес узнать родословную, чтобы ты рассказал. Я говорю, Володя, слушай, я так еле успеваю, очень загружен, учеба, работа, семья. Я говорю, давай так сделаем. Вот арендуй зал, собери ребят, волонтеров, я приду и разом всем расскажу. Он это сделал, я сделал мастер-класс. После этого мастер-класса я увидел, какой большой спрос, какой большой интерес к этой теме. Стал все больше и больше погружаться, интересоваться. И иногда я консультирую индивидуально, то есть рассказываю человеку о том, как узнать историю семьи. И вот после одной из таких консультаций я возвращался домой, и жена говорит, ну как, что, где было? Я говорю, да вот девушку консультирую, рассказывал ей про родословную. И говорю, в каком формате? Я говорю, ну это как своего рода коучинг, то есть как бы мы индивидуально общаемся, я как бы вот говорю, где, как, что искать, говорю, своего рода. Она говорит, своего рода. Я говорю, ну да, своего рода. И я понимаю, что здесь такая вот игра слов, я думаю, Люся, это гениально просто.
Слушайте, какая классная история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях Алексей Чагадаев, член Президиума Всероссийского общества организации «Союз отцов», автор проекта «Крутотец», и Сергей Попов, многодетный отец, социальный предприниматель, автор проекта «Своего рода» по генеалогии и истории семьи. Так вот, как ты говоришь, да, и он может смазаться. Автор проекта «Своего рода». «Своего рода» по генеалогии.
Мне кажется, это специально задумано. Так получилось. Супруга плохого не посоветует. Это, знаете, как вот близкие люди вроде бы какие-то моменты могут чувствовать и сказать. Мы даже вот с женой недавно здесь смеялись, что жена те же самые вопросы задает, как эксперт, например, психолог. Только бесплатно. Да, вот копирайтинг только бесплатно. Я, знаете, что хотел здесь вот Сергея спросить. У меня был случай, ребята рабочие работают, ну, там объект просто был. И вот у бригадира что-то не очень складывалось с командой. А у команды, она на своем языке говорит, это татары ребята были. И что-то не то. Мы приехали с товарищем одним и как раз застали. Бригадир с ними общается. И он такой, что-то вот ребята какие-то наглые, вы откуда? Они называют село. Ну, это я уж потом узнал, где-то там Нижегородская область. Он говорит, ух ты, а вот этих знаете... А вот этих, знаете, эти ребята пошушукались на своем, пошли работать. Потом этот бригадир говорит, слушай, что ты им сказал? Говорит, ты же ничего им не сказал, почему они так начали воспринимать?
Ага.
Он говорит, ты понимаешь, я генеалогией давно занимаюсь.
Ничего себе.
И просто, ну вот раньше как села есть, ага, определенные, есть истории, и там все равно есть какие-то фамилии. А так как я различным людям помогал, я, ну просто память, у меня вот это всплыло. Вот, и, видимо, они сошли за своего, поэтому этого бригадира стали слушаться. Ну, вот как-то свой человек пришел.
Хорошая тоже
вот
очень
были такие истории у тебя, Сергей, вот, которые действительно открывали такие области, именно вот прикладные, понятные для нас, практические?
Я всегда стараюсь в генеалогии брать из нее что-то прикладное, и в этом для меня, на самом деле, ее интерес особый. То есть не просто узнать имена предков, а сделать из этого какой-то конкретный или продукт, или какое-то понимание, или какой-то смысл новый. И сейчас вспоминаю опять вот про бабушку. Когда я отмечал, что то, где родилась бабушка, это село Ольховка, и рядом там Паревка нашего района, и люди там отличаются от людей в других селах. И я думаю, как так могло произойти, от чего это, почему там люди добрее, что ли, а здесь такие? И я стал историю села чуть изучать и узнал, что у нас оттуда несколько епископов. Один в том числе там рядом родился, это епископ Афанасий Ковровский, если я не ошибаюсь, который «Русь святая, храни веру православную», вот он из той местности. И я понимаю, что вот этот вот некий такой то ли пласт, то ли вот то, какие там были люди, оно как-то вот отражалось на том, какие люди в селе рождались. И следующим был таким моментом, это... И тогда это еще ребенком в юности это изучал и рефлексировал. И еще, когда я изучал, сделал родословную, такую коротенькую, то есть то, что мне бабушка рассказала, я обратил внимание, что от того, какой человек в той или иной ветке, потому что я и боковые ветки составлял, зависела судьба в некоторой степени. Ну, зависело, это грубо сказано, то есть там другие факторы, но если люди, скажем так, были неблагополучны, или у них были какие-то страсти ярко выраженные или пороки, это отражалось на судьбе их детей и их предков. И те предки, которые, наоборот, были хорошие, так скажем, судьба их потомков складывалась благополучно. Тогда я помню,
более благополучно,
что...
да?
Ага. Да, более благополучно. Тогда я осознал с таким прям каким-то трепетом тоже, что от того, как я живу сейчас, будет зависеть жизнь десяток и сотнях людей. В некоторой степени, конечно, они сами определяют ситуацию, возможно, разные, но то, как я сейчас буду жить, как я заложу что-то своим детям, а не внукам, то есть я сейчас не только о себе думаю или своих детей непосредственно воспитываю, я влияю на жизнь сотен, тысяч людей, если в дальнейшей перспективе. То есть я в некоторой степени влияю на жизнь, может быть, города, села, страны. И вот эта ответственность тогда, которую я осознал, будучи юношей, она меня тоже очень поразила, удивила. И вот это как раз то, что из генеалогии можно взять интересного.
Очень мощно. Анна, помните, вот вопрос задали мне на прошлой передаче. Алексей говорит, у вас пост в канале. Представь ребенка, которому уже 25 лет.
Да.
Вот мне кажется, в разы мощнее представить, что у тебя 25 внуков, правнуков.
Ну, я, знаете, о чем подумала, вот пока вас слушала, Сергей, я подумала о том, что, конечно, наши предки влияют на, ну, это моя, чисто моя мысль, влияют на нас и на наши судьбы, но мы можем стать тем звеном, вот, например, если твои предки не очень там, как мы, такие вот правильные предки, да, то мы можем стать тем звеном, на котором это остановится. Мы можем там, не знаю, прийти в церковь и прийти к Богу, и тогда мы можем и отмаливать следующее наше поколение, за которых мы всегда молимся, потому что следующее поколение — это наши дети, и может быть, отмаливать и наших предков тоже. Но это я так, знаете, сказала эту мысль. Почему? Для того, чтобы люди, которые не знают своей генеалогии, да, или у них были какие-то вот предки не такие, чтобы они тоже не отчаивались.
Так и есть. Более того, я добавлю, у меня дядя, отец Георгий Жилин, священник, мы с ним на эту тему разговаривали, он говорит, вот такую мысль, как вы сейчас сказали, я и высказывал, он говорит, 100%, это как в хоккее. Если несется шайба, если она несется негативно в твои ворота, ты должен ее остановить и принять. Если ты запускаешь шайбу, как в хоккее, ты должен передавать дальше. То есть вот твой дедушка запустил, ты передал дальше, внук запустил, и она идет к воротам противника. А если негативно в обратном, ты должен ее остановить. И вот в таком контексте 100% мы должны, если мы видим...
Какой пробовать. Доступный, простой, прекрасный образ.
Мы должны либо остановить, либо запускать дальше. Еще один момент я хочу сказать. Это некоторая, наверное, иллюзия, ошибка, заблуждение того, что мы там или хорошие, или плохие, или предки у нас или хорошие, или плохие. Все же знают, что есть закон удвоения предков. У нас два родителя, четыре дедушки, бабушки, восемь пра, далее, ага. Далее. И вот даже в восьми коленах, у кого-то из вот этих вот восьми веток мы что-то можем взять. То есть не обязательно мы берем от мамы или от папы, или от бабушки, или от дедушки. Мы можем взять что-то там от бабушки-бабушки в своей внешности или в каких-то чертах характера. Да. Если глубоко изучать, это можно проследить. Поэтому неизвестно, условно, что мы берем от кого. Что-то плохое, что-то хорошее, от кого из предков. Если в каждом роду, как показывает практика, очень часто встречается, у кого-то были там... Страдали за веру, а кто-то, наоборот, был гонителем за веру. Кто-то там был таким человеком, кто-то был другим. И здесь нельзя делить на черное и белое, а нужно всегда искать, смотреть и разбираться. И зачастую, даже если биография предка кажется какой-то негативной, не значит, что это так. И тоже могу рассказать один пример, если хотите.
Давайте.
Расскажу чуть в абстракции. Есть один человек, который, изучая родословную, осуждал своего прадеда за то, что он был вот таким-то. То есть он там... нехорошо себя вел, скажем так, в семейной жизни, и в целом были у него трудности некоторые. И чем больше он погружался, тем ему как-то негативным фоном все это отражалось. Смотрел, думал, ну, неинтересно изучать предка, который не герой и не такой весь известный. И только когда он повзрослел, этот человек, когда он сам женился, когда он стал думать, смотреть, рефлексировать, какие трудности бывают в семейной жизни, что он есть сам, что есть там проявление гнева, какие у человека есть страсти, как они могут выражаться, и понял, что... какой он, вот тогда он понял своего прадеда, перестал его осуждать и стал его понимать. Не зря говорят, что в чем осудишь, в том сам будешь. Господь иногда и очень часто попускает нам совершить тот же грех, который мы который мы совершаем. Если мы кого-то из предков ставим какое-то клеймо, вот тот был алкоголиком, а этот бил жену, а этот там вообще такой, то мы, значит, себя не знаем. Если мы познаем себя, любого из предков, даже, казалось бы, негативно так назовем, мы осуждать не будем. Я вот сейчас говорил, хороший или нехороший. Такая фраза, она тоже...
Условная, да?
Условная, да. Нет хороших и плохих.
Ну да, потому что вы сказали вот эту фразу, что кто-то был там таким, а кто-то там, кто-то верил, а кто-то был гонителем веры, например, да? И я вспомнила, что мой прадедушка Евсей, ну, по еврейской линии, он как раз был революционером. И, ну, на самом деле, это была та волна революционеров, которые еще верили, что, ну, все происходит правильно, да. Он, строго говоря, не был гонителем веры, а он верил в светлое будущее, в коммунизм, в равные возможности для всех. И он не был плохим человеком, он был партийный босс. Вот, про него какие-то вот у меня такие статьи остались в газете «Правда» тогдашней. А по другой линии был священник. То есть получается, что два дедушки друг на друга, в общем, шли войной, да? Но оба они как бы верили в то, что они делают какое-то доброе дело. Вот, ну, просто как иллюстрация вот к вашим словам.
Да, так и есть. И более того, бывает, что, чтобы узнать что-то интересное о ком-то из предков глубже или какой-то факт, бывает, что нам надо погрузиться в ту историю, которая нам неприятна. Вот Я знаю много примеров, когда, например, там, прадед человек, он был не очень путевый, а его кто-то из предков или там в сторону по этой линии, там, по маме или по папе, был человеком, опять же, или священником, или который был репрессирован за веру. И зачастую человек этой историей не интересуется, этой частью, потому что, например, бывают родители в разводе. С папой не общаются, ой, там, мне по папе ничего не интересно,
да,
там,
да,
ну,
да,
там,
да,
все,
да.
Там все непутевые.
Очень
а вот по маме,
история.
Вот да. Ага. А вот надо вот эту вот историю с разводом перешагнуть, папу понять, простить, попробовать, а какой там дедушка, а какая там бабушка, а дальше что, а где? И там такой ресурс открывается, через который, может быть, вы и отца лучше поймете, и отца сможете полюбить. Хотя тут бывает... на заходы с разной стороны.
Ты прям темы такие поднимаешь, Сергей. Понять, полюбить, это бывает очень сложно. Вот ты говорил, что проводишь как раз встречи и рассказываешь, как это сделать. И вот Анна вначале говорила, что не успела спросить. Вот есть ли какой-то инструмент, вот подход, как правильно поговорить, чтобы собрать эту информацию? Тем более, может быть, когда испытываешь какие-то такие вот даже чувства, порой неоднозначные. Все-таки страна пережила такую эпоху, где прям базовый фундамент морально-этический, он менялся
что-то
несколько раз.
Мягкое.
Это непросто.
Да, если с прикладной точки зрения, без психологии и философии конкретно, я думаю, да не только я думаю, отцы об этом говорят, что наша обязанность — это сохранить историю семьи, то, как она нам передалась до момента настоящего, чтобы передавать ее детям. Мы можем к ней относиться по-разному, мы можем кем-то из предков интересоваться, какой-то частью истории увлекаться, какой-то не увлекаться. Но на нас лежит обязанность, как на поколение, сформировать все в максимальном виде, в котором возможно, и это передать. Соответственно, если с этой позиции смотреть, на нас лежит обязанность, как минимум, поговорить со своей мамой, папой, бабушкой, дедушкой, с теми, кто живы, и зафиксировать, что они знают об истории семьи, и это передать. Или, по крайней мере, просто положить на полку до времени. Может быть, ваши дети или ваши внуки этим заинтересуются. Потому что, когда они уйдут, у них не будет возможности об этом узнать. А у вас есть сегодня, даже если это вам не очень интересно. Для этого нужно сформировать перечень вопросов, выписать и представить, что мы хотим составить биографию на человека или резюме. Вот, например, есть бабушка. Я хочу о ней все узнать. Можно поговорить с бабушкой. Если бабушка ушла, можно поговорить с мамой. И по порядочку. Когда родилась, где родилась, почему дали такое имя, где училась в школе, где жила, с кем играла, с кем дружила, куда пошла работать, почему пошла работать, какая обстановка была на работе. И все, что можно собрать, чтобы сделать биографическую справку на человека. И вот так по каждому из предков постараться узнать. Бывает очень часто, когда мы спрашиваем, расскажи о том-то, и кто-то говорит, ой, да я ничего не знаю про него, ой, да у него там вот так-то. Так диалог не построится. Нужно прийти, чай, хорошая обстановка, с кем-то из родственников, погрузиться в воспоминания, достать какие-то фотографии и сказать, мне очень важно поговорить. Если возможно, записать на диктофон и включить камеру. Давайте в формате интервью я вам просто позадаю вопросы, а вы поотвечаете, или если это мама, там, на то, естественно. И просто фиксировать. И вы удивитесь, то, сколько вы узнаете, то, сколько откроется, то, сколько родители или бабушки и дедушки сами вспомнят. Потому что, ну, вопрос задаешь, нет, не помню. А, да, вот точно, вот это было. Угу. То есть вопрос даже по-другому задаешь, но это такая журналистическая
история. Хорошо сделал вот этот акцент на фотографии, на вещи. Вот у меня был случай, когда тоже бабушка такая, а, камера, еще что-то такое. Потом достаю машинку, а это что такое, расскажи это. А как это было, а покажи, а фотки, и все.
Через... И она забывает про камеру, да? Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Чагадаев, член Президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крутотец», и Сергей Попов, многодетный отец, социальный предприниматель, автор проекта «Своего рода» по генеалогии и истории семьи. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Наши гости – Алексей Чагадаев, член Президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крутотец», и Сергей Попов, многодетный отец, социальный предприниматель, автор проекта «Своего рода» по генеалогии и истории семьи. Слушайте, ну интереснейший завязался разговор. Вот в первой части программы, Сергей, вы сказали, с чего начать, да, то есть вот с такого интервью мамы, папы, бабушки, дедушки открываются такие каналы, да, по которым уже можно еще больше знать информации.
Да. Так и есть, и дальше это увлекает. Вот знаете, я, к сожалению, и к несчастью даже скажу, сегодня в монастыре вашем первый раз. Страшно подумать. Мне кажется, нет в Москве места, где не ступала моя нога. Но я пришел, думаю, почему я здесь никогда не был? И вот то же самое с родословной или вот с поездкой туда, куда мы все время откладываем, или с общением с кем-то из родственников, до которого мы никак не доедем. Это вот, наверное, какое-то такое ощущение. То есть где-то надо себя переусилить, где-то надо себя преодолеть, приехать, позвонить, прийти в гости, и вот как раз у вас будет ощущение, почему же я не сделал этого раньше. То есть это вас увлечет. Это, ну, мало кого может оставить равнодушным, когда ты узнаешь что-то о своих предках, ты даже о себе узнаешь.
А вы знаете о своих предках до 17 века?
Самое глубокое мы установили до 1588 года, даже до 16-го. Да, по некоторым там до 17, 18, 19. Я сейчас по 12 линиям работы провел.
Потрясающе.
Ну, совместно там какие-то ветки дяди помогают, где-то кого-то специалисты привлекают.
Страшно посчитать, даже 12 линий. Это сколько поколений? 6?
Везде по-разному. То есть где-то там, знаю, до 5-го колена, где-то вот, у нас получается сколько, до 14-го.
Это сколько тысяч человек?
Это очень много тысяч.
Ничего
если
себе.
Всех сложить.
Такая
да.
Толпа предков, ну, за вами, да?
Ну, вот у нас по линии, по которой мы проводим семейный сбор в Шуваевых, там более 4 тысяч. Здесь... по другим линиям, там где-то 300 человек, где-то несколько сотен, то есть так у меня они блоками посчитаны. И где-то за счет ширины, вот мы пошиваем, самое большое собрали, там, конечно, и в глубину, и в ширину, где-то в глубину какие-то трудности, могут на каком-то этапе какие-то там документы отсутствовать, и где-то веки там на 18-м происходит какой-то затык, дальше не получается идти. Но здесь хотелось бы еще мысль такую сказать, что не настолько важно, насколько вы глубоко, или насколько широко, или какое большое количество, а то, насколько качественно вы подошли к исследованию. Можно начать погружаться, как я сказал, с разговора об истории семьи, узнавая о бабушках, о дедушках. И, возможно, личность даже, которая вот здесь рядышком, дедушка-бабушка, или прадедушка, или прабабушка, помогут, ну, что-то новое приобрести, что-то новое узнать, и как-то какие-то вещи пересмотреть вот на этом этапе, даже если вы не будете знать, кто у вас там жил в 19 веке или в 18-м, потому что не все доходят туда или так глубоко. Поэтому здесь надо начать с простого.
Сергей, а вот вы пишете в своем канале, что вот эти вот исследования помогают вам задуматься о том, кто вы и как вы воспитываете детей. У вас сколько детей, кстати?
У меня трое. Маленькие, я молодой отец. Это очень помогает, особенно после...
Вы же еще даже, наверное, им рассказать не можете, если они
нет,
маленькие.
Вот старшая дочь Аня, я даже за ней записываю то, что она говорит часто, особенно период... У Чуковского, да, была такая книга «От трех до пяти». Это угу. Интересная фраза, которую да, дети произносят. «От двух до пяти». От и вот «от двух до пяти» — это был самый такой возраст. Дочка очень начала рано говорить, и у меня уже целый список разных фраз, и... то, как она понимает какие-то вещи, в том числе связанные с родословной, меня очень удивляли. Там, например, моя прабабушка, она, которая бабушка умерла, она помнит ее маленькой еще. И мы говорим, что она вот умерла, и вот там на могилку или еще что-то. И она осознает, что она на небе, что она живая душой. И много таких вещей, которые очень удивляют, как ребенок все это схватывает. Мы вот, ну, часто на кладбище ходим, и деток с собой берем, и этого не пугаемся. И дочке интересно на кладбище. Она всегда там, я с тобой. Ей... Мы здесь были на Ваганьковском недавно. Ей там нравится где-то сфотографировать, где что-то посмотреть. Она, конечно, свое видит в этом. То есть там тут цветочки, тут что-то. Но для нее это не смерть. Для нее это вот то, что мы можем взять... Когда мы даже приходим на кладбище, можно же плакать, а можно порадоваться, помолиться или вспомнить что-то. И вот она, как ребенок, она что-то такое считывает. И это в других моментах
считывает
тоже проявляется.
Считывает, хорошее слово. Ага.
А так, когда берешь у кого-то интервью или с кем-то общаешься, и ты, получается, смотришь на жизнь человека сверху, то есть ты плюс для себя принимаешь какое-то оценочное суждение о нем, и ты понимаешь, как люди... думают о человеке, как он жил, как он их воспитывал, детей, например, своих, если рассказывают об отце. Я сразу начинаю рефлексировать и смотреть, какой я отец, и как дочь обо мне расскажет, и как важны какие-то вещи, которые я не вижу. Бабушка мне рассказывает о своем отце, а я сразу проецирую, что эта дочь рассказывает обо мне. Или то, как моя бабушка любила своего отца, моего прапрадеда, и мне хотелось найти, он пропал без вести. Я понимал, что для нее это важно, так же, как важно дочери больше проводить времени со мной, и... отсутствие отца сегодня, например, в силу работы, может быть, ничем не хуже, чем то, что там моей бабушке отец пропал без вести. То есть тогда вынуждены люди пропадали, война. Сегодня мы сами где-то зарываемся в каких-то заботах. Я начинаю больше думать, как вот эту ситуацию исправить, больше времени проводить с детьми, додавать то, что вот не додавали в голодном детстве нашим бабушкам. То есть это постоянно рефлексия, которую можно, и смысл какой-то новый, который можно брать из общения.
Потрясающе. А у вас в предках были какие-то священники, кстати?
Священников не было, были репрессированы за веру.
Ага.
Это у нас там целая семья. Вот как раз, если интересно, расскажу про семейный сбор большой, который мы проводим ежегодно, уже 5 лет подряд. В этом году планируем 6-й сбор. У нас ежегодно собирается около 100 человек родственников. И вот по этой линии мой прапрадед Шуваев Петр Дмитриевич, он был репрессирован за веру, 10 лет лагерей. И... часть родственников тоже вместе с ним. Кого-то расстреляли, ему дали срок. И мы об этом узнали, к сожалению, тоже очень поздно. Моя бабушка, например, не знала, что он был в лагерях. Она его помнит девочкой. Но когда он вернулся, видимо, этого периода она не помнит, когда он был в лагерях. Когда он вернулся, он просто вот жил дедушкой и жил. Нам всегда говорили, что он просто дедушка. И потом, когда мы сделали большой семейный сбор в 2019 году, там уже другие родственники сказали, что дед Петр был репрессирован за веру. А для меня, как верующего, это было чем-то, ну, из грани фантастики, потому что я интересовался темой репрессий, и для меня это было как вот, вот там у тебя дедушка президент, ты знаешь, да вы что? И вот это из этой серии.
Ага,
и я решил направить запрос в архив ФСБ, получил его дело, фотографию, и для меня это, конечно, было чем-то... Наверное, это было тем, что изменило мою жизнь, так скажем. Да, не будет это даже звучать громко. Так оно и есть, это изменило мою жизнь.
Алексей, а вот когда вы познакомились с Сергеем, у вас тоже возникло такое желание изучать своих родственников? Вы что-то знаете вот по своей родословной?
Я начал это делать раньше. Начал это делать по собственному желанию, побуждению. Я даже не знал. Это потом я уже познакомился с рядом людей, которые как-то имеют к этому отношение. И началось это как раз с диалогов с бабушкой, с дедушкой. Я тогда еще не думал, какие корни, как влияет это на моих детей. Это вот постепенно открывается, как какое-то, вот, ну, прям вот приключение, какие-то интересные моменты. Например, знаете, вот, причем не дед, это бабушка рассказала. Дедушка военным был, и в какой-то момент он приехал в Москву, потому что он служил то в Венгрии, то в Тамбове, в разных, ну, был проездом, скажем так. А он ехал на обучение как раз в академию в Санкт-Петербург, в Москве. Подошла к нему женщина и сказала: «Ну, ты же Чагодаев. Давай к нам, приезжай работать там». И что-то... И дальше ничего не пошло, и дед спрашивал: «Как так? Вот как так? Ты просто взял и ушел, ты с ними не поддерживаешь контакт? Это же не просто так вот на улице, вот,
да,
представь,
да, да,
да. Вот что это такое?» Вот. И он говорит, что, слушай, что-то они в какую-то торговлю звали, какие-то торгаши, вот, и что-то меня вот задело. Я же офицер, Вот. Я говорю, не жалеешь? Он сначала такой, да нет, что там жалеть? Но все равно эта история вспоминается. Понимаете, вот зацепка жизни, можно было восстановить какие-то корни. Ведь человек узнал по лицам, вот по чертам лица, да, практически, подошел, сходно знал фамилию. Ну, как это, вот как не провидение.
Чудо какое-то, да.
Да? И, ну, вот эти жизненные какие-то вещи, установки порой нам вот мешают воспринять свою историю рода. Вот Господь нам дал эту возможность. Да, вот. И вот таких историй собиралось интересных достаточно много. И у дедушки есть альбом «Боевой путь как офицера», потому что он начинал в 44-м году. И вначале он, как и многие подростки, там, приписал себе пару лет, потому что он с историей рода просто невероятный. Вот представьте, Одесса, папа — это татарские корни, а мама — это польские еврейские корни. И там фотографии смотришь и говоришь, ну как это вот случиться могло? Что это? Вот. И вот с одной стороны есть история, связанная с именами и цифрами, где был, что делал, фотографии с людьми. А есть история еще каких-то событий и случаев.
Да-да-да, вот это очень...
Вот это собрать невероятно интересно. И вот что последнее время мне интересно... Это, вот, может быть, сейчас как раз и Сергея спросим. Вот книга жизни. Я вот стал задумываться, а что мы помним? Потому что, например, по одной ветке не передается информация, нет практически ничего.
Да, да, да.
А по другой много вот таких событий мы помним на несколько поколений. То есть вот истории, они как-то вот передаются. И хочется, чтобы обо мне вспоминали дети, что-то делать вот как-то, что делать, как правильно. Хочется сказать «жить», но здесь, наверное, что-то другое. И что-то другое можно узнать тогда, когда ты спрашиваешь вот бабушек и дедушек, вот расскажи об этих людях, о чем они говорят. Это какие-то поступки, это дела и что-то, что осталось в памяти, какие-то памятники. Может, какой-то даже простенький стишок, какая-то песенка, что-то, постройка какая-то на благо чего-то. Не просто дом. Вот, кстати, мало кто вспоминает о каких-то там домах для себя, да, а вспоминают о том, что как-то повлияло на жизнь других. И вот я последние годы как-то не занимался изучением, ну, сделал паузу в изучении своего рода, а мне стало интересно смотреть вот на поступки и вот в своей семье, и других, вот что же останется в памяти. Вот, Сергей, вот ты,
да,
можешь прокомментировать?
Алексей, подтверждаю полностью, вот именно об этом я и говорю, когда, если вы не готовы погружаться глубоко или там боитесь обращаться в архивы или не понимаете, куда и что делать, можно начать с самого простого. Это собирать вот эти истории о своих родителях, маме, папе, бабушке, дедушке, и даже на основе их это можно, ну, сделать очень большой материал, который будет бесценен как для вас, вы узнаете много нового, так и для ваших детей. И здесь каждая вот эта история, она уникальна. И важно в разговоре просто родителей или бабушек, дедушек подвести к воспоминаниям об этом. И поэтому важно задавать правильный вопрос, а вот то, а вот это, расскажи вот то. И этих историй бесконечно множество. И что самое главное в этих историях? Что вообще самое главное в генеалогии родословной? Если у нас радиовер, можем назвать вещи своими именами, правильно?
Так.
Самое главное — это то, что мы можем молиться за умерших предков и должны молиться. И это тоже в свое время было одно из таких откровений для меня в том, что и дополнительной мотивацией к изучению рода. То, что глубина молитвы зависит от того, насколько я человека знаю. Вот для меня прадед — известный человек, много историй бабушка про него рассказывала, хотя он был простым крестьянином, как он жил, как он общался, что он делал, как он с кем-то разговаривал, что он там не пил, не курил, не ругался матом, был очень верующий и прочее, прочее. И для меня его конкретный образ — вот, кстати, я сейчас вспомнил одну историю, которую очень хочется рассказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях Алексей Чагадаев, член Президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крут отец», и Сергей Попов, многодетный отец, социальный предприниматель, автор проекта «Своего рода» по генеалогии истории семьи. Расскажите, что за история?
Сейчас закончу эту мысль, тогда расскажу историю, если позволите. То есть, собирая информацию о наших предках, чем больше мы соберем, тем глубже мы их узнаем, в том числе через разные истории, тем мы будем, скажем так, если это, простите, будет звучать грубо, качественнее предстоять за них перед Богом. То есть вот я, например, поминаю Пафнутий, Илларион, Никифор, Филимон, Василий. И у меня сразу образ прадеда, ага, фотография, ага. Какой он, Василий. А здесь я просто имена назвал. Для Бога это ценно, но, опять же, понимаете, да, разница?
Да, да, да,
поэтому
я согласна с вами.
Каждый какой-то факт, какой был, как он себя вот здесь повел. И вот, например, про прадеда рассказывали, как он уходил на фронт, как он нес на руках дочек и как играл песни, как его провожали, как он его посадили в машину, он соскочил, вернулся, они кричат, зовут его. И когда началось СВО, я допустил, что, возможно, мы тоже можем там оказаться. И для меня было самым таким тяжелым это то, что придется дочек оставить. И для меня вот этот образ прадеда, как он провожал, он тогда был настолько ощутим, конкретен и понятен. То есть мы сегодня говорим об абстракции, что может быть война, и мы все уйдем там. Ну да-да-да. Мы понимали тогда, когда была мобилизация в моменте, что действительно мы можем сейчас уйти. Я понимаю, что я оставлю дочек. И потом он бежал, он был в плену на фронте, он бежал из плена, сбил там ноги, все лежал в госпитале. Я понимал, с каким осознанием он бежал. Я понимал, почему он бежал. Я понимал, как он тосковал по дочкам. У него 6 дочек у прадеда. И ну, это просто вот то, что только чувственно можно понять, изучая свою семью. То есть, да, когда ты рассказываешь о каком-то абстракции, опять же, без конкретики, когда вы это проживаете чувственно о себе, о своем дедушке, бабушке, это меняет жизнь. И историю хочу рассказать следующую. Вот этот человек, про который я рассказываю, прадед Гричин Василий Миронович, он для меня сформировался, был его некоторый образ, то есть какой он человек. И однажды я приехал в гости к родной сестре бабушки, это его дочь, моя бабушка его дочь, и родная сестра тоже его дочь. И у этой сестры муж был, Царство Небесное, Анатолий. И я его увидел, и он нам там экскурсию проводил, показывал, рассказывал, был очень гостеприимен, был такой великодушный. И мне пришел помысел, я был тогда еще юношей, мне пришел помысел, что он очень похож на Василия Мироновича, получается, на своего тестя. И ну какая-то глупая мысль, она просто пришла, и все, почему? Ну вот так вот я решил, он великодушный. Но я прям с этой мыслью ужился. Я для себя решил, что я прадеда своего никогда не видел, а вот этого дедушку Анатолия я видел. Пусть он для меня будет вот таким прадедом. Я когда буду молиться, я буду его представлять, своего прадеда, как вот я видел Анатолия. И спустя, наверное, лет 10 ко мне попадают в руки записи, воспоминания про бабушки, жены вот этого человека, про которого рассказываю, который пропал без вести, в которых она говорит, когда вот то, кого мы гостили, сестра бабушки, привела своего молодого человека, тогда Анатолия, знакомиться с ней, она говорит, как же он похож на твоего папу. То есть он действительно оказался, и это подтвердилось воспоминаниями, но спустя время, он действительно оказался похож на ее папу. Ну, мы говорят, что мы выбираем мужей, похожих на папу. Но здесь получилось, что я прайда не видел, а видел ее мужа, дедушку. И если он действительно на него похож, как это говорил про бабушку, которую я тоже не застал, то сейчас я не видя прайда, но видя вот эту дедушку Анатолия, я могу уже с уверенностью подтвержденной утверждать, что он действительно был таким. И для меня это еще больше, вот этот вот это какой-то золотник, который вот в родословных исследованиях может, наверное, только Бог дать. Очень сложно найти и вот так, такое откровение испытать. Вот это так получилось.
Очень пронзительная история. Я, знаете, у меня муж общается с подругой своей мамы. Мама уже ушла, вот, осталась ее подруга. Очень интеллигентная бабушка, ей больше 90. И я думаю, почему он так вот часами она звонит? Ну, понятно, что он, может быть, один у нее остался из общения. Она такая монахиня в миру, у нее такая трагическая биография, погибли и внук, и, в общем, ну, в общем, такая вот бабушка. И я как-то приехала к ней в гости. Я, знаете, была поражена. Вот вы говорите конкретные истории, да? Она не очень, она в очень ясном уме. Она, ну, рассказывала просто какие-то военные свои воспоминания. Она была, конечно, еще маленькой во время войны, но это так звучало, вот, что это никогда, ниоткуда. Ты знаешь там события войны, да? Ты знаешь какие-то истории такие большие. Она рассказывала, как она идет, ей дали вот такой вот батончик хлеба, ну, на всю семью, и она даже его не подгрызает, она просто лижет его ну, ей нельзя было, наверное, его есть по дороге. И она просто лижет, чтобы вкус хлеба почувствовать. И вот эти вот какие-то маленькие детали, когда она рассказывала, я поняла, почему муж вот так любит разговаривать вообще с пожилыми людьми, не только с предками, а вот такие истории, прям их, наверное, надо тоже собирать, потому что они же уходят, все эти истории про войну и особенно.
Да, и даже если не готовы пока сделать какое-то интервью с предками, как-то на это выделить время, пробуйте брать телефон, включать камеру между делом. Зашли в гости, там 10 минут у вас есть, и просто как бы вот в такой нестандартной форме. Бабушка, улыбнись. Я так делал в свое время, и когда бабушка ушла, сейчас это бесценный видеоархив записи, где бабушка что-то говорит или делает. Я недавно открыл, тоже меня на слезу
пробило. Кстати, да, это очень хороший совет. Ага.
Мы с бабушкой сидим рядом, просто сидели, как обычно, такой бытовой момент. Бабушка не очень любила, когда ее снимают, и жена решила нас снять. И бабушка поет песенку «Слава Богу». «Слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость». Я рядом с ней подпеваю. И я когда смотрел это видео недавно, это бесценно. Поэтому создавайте такие же семейные архивы для себя. И это будет бесценно, поверьте.
Да, еще сейчас такая же возможность есть, да, вот эти видео. Они же, ну, доступны каждому.
А теперь про детей и гаджеты. Такой вот совет мой. Ребенка тут просил тоже помочь что-то сделать. Вот, и хотел поснимать, и он как-то был против. Вот. А я говорю, слушай, а можешь ты сам поснимать? И он снимает с таким удовольствием. И главное, что на ребенка никто не реагирует. Это очень удобно. Это, знаете, вот когда появились первые камеры, такие мыльницы.
Да.
И даже это вот история от деда моего, он мне подарил первый фотоаппарат, смена 8М. И я думаю, ну, какая-то маленький объективчик, что такое, деда, вот это фотоаппарат, вот это понятно, а это что такое, непонятно что. Но он учил там просто очень, ну, все механически, но очень просто было. Эти простые снимки, до сих пор мне дома они хранятся, много таких как бы, вот даже мусорных. Вот, и я помню, что с ней многие ходили. Но я тогда был маленький, девушка мне не все до конца рассказала, просто он учил там по науке. А недавно был всплеск, и вот такие фотоаппараты, даже реплики делали специальные, потому что было очень модно фотографировать, как говорят, от пояса, сразу вот с руки, раз, не особо настраивая там, ну, самые простые настройки, не требовало такого вот, вот
да,
тщательного.
Вот да, с этими
это еще до мыльниц всех, до мыльниц самых. И это определенный давало... И тон, и свет, и вот это вот, ну, такой тембр фотографий. Это красиво, это здорово. И, знаете как, это же тоже вот часть такой истории. Но главное, что это незаметно, люди не обращали внимания. Поэтому вот такими фотоаппаратами снято очень много, даже на выставках вот таких вот показывали кадры, когда люди более живые, не постановочные. И все самые хорошие фотографии, снятые моим дедом, это не где мы просто вот стоим вот-вот, как на фотоснимке, вот главный род и все остальные, да? А это живые фотографии, там что-то какие-то... Мы обсуждаем разговоры с клумбой, вот вместе стоим. Это клумба рядом с филармонией в городе Тамбов. И я прекрасно помню, что мы там обсуждали, смотря вот эти фотографии. Это вот эта часть истории. Так что вот детей... Надо вовлекать, они, им нравится фотографировать, нам снимать. Я вам точно скажу, вот сейчас с 8 лет, вот полезное использование телефона, у меня ребенок научился монтировать видео. Так что вот вам еще пара рук в помощь.
Да, и совместная какая-то деятельность с детьми. Зачастую, кстати, запрос на генеалогию возникает, когда мы чувствуем, что дети от нас отрываются в переходном возрасте.
Ага.
И как-то вот некое такое...
В преклонном?
В переходном.
В переходном подростковом, возрасте. Вот этом вот ужасном возрасте, тяжелейшем для многих.
Нужно какое-то общее дело, чтобы с ними как-то сохранять отношения. И вот если какое-то общее увлечение найдется, то... А им, может быть, генеалогия. Какие-то путешествия.
Об этом-то и речь, что сама генеалогия, название сложно.
Да-да-да.
Цифры, какие-то имена непонятных людей. Это вот... Знаете, есть у меня история, она не моя... Она вот произошла с другом, вот-вот, я, можно сказать, практически свидетель. Был такой момент, разговор, он еще один человек из деревни, преподаватель, и там, ну, в контексте там разговора, одна дама говорит, слушай, да ты же мне обещал же, говорит, венца принести. Он говорит, нет. Он говорит, подожди, как это, ты же мне обещал, говорит, венца принести, ну, да нет, я не мог такого обещать, потому что вся моя деревня умерла от алкоголя. Вот. И как-то он так вот сказал про это, и все, тема закрылась, все осеклись, она поняла, что не в ту сторону. Вот через несколько минут возобновляется разговор. Слушай, ну как ты вообще время проводишь? Ну, вот ты приезжаешь, ну, говорит, на кладбище хожу. Ой, ха-ха-ха, на кладбище он ходит. Ну, начинается вот это обесценивание. Он говорит, а я что сказал? Какую-то глупость? Почему ты так реагируешь? Что в этом плохого? И вот он говорит, я прихожу и встречаюсь со своими предками. Мне есть о чем поговорить с ними.
Угу.
И вот то же самое, приходим мы на кладбище. Это просто ритуалы, или нам есть о чем поговорить? И есть о чем поговорить при детях.
А очень я приготовил мысль. Историю для вас.
Ой, с удовольствием послушаем.
В тему кладбищ. Эксклюзив рассказывается публично впервые.
Да-да-да-дам. Давайте.
Правда, писал в канале немножко, но всю картинку не раскрывал. Вот духовник благословил рассказать. У меня есть проект, связанный с поиском информации о репрессированных священнослужителях в Тамбовской области. Называется «Мартиролог». И я собирал информацию про священников, которые были репрессированы, и любой факт был мне интересен. И я в разных каналах, чатах в регионе делал рассылочку. Если вам что-то интересно, если вы что-то знаете, присылайте. И мне написала девочка и говорит, вот фотография, вот это вот у нас такое-то село, вот тут моя бабушка маленькая, а вот она вместе со священником, всей семьей, а священник был репрессирован. Я нахожу информацию о нем и вижу то, что она называется, какого она села, что моя прабабушка оттуда же. Я говорю, о, как круто. У меня появляется особенный интерес, я прошу ее узнать там что-то еще дополнительно. Она уточняет у своей бабушки и говорит, а бабушка сказала, что мы с вами родственники вообще. Меня это еще больше удивляет. А та ветка, как раз по которой мы соприкоснулись, она у меня плохо исследована. И одна из легенд этого плохого исследования была в том, что мой прапрадед похоронен на Ваганьковском кладбище. Это как раз отец, вот эта прабабушка, которую я упоминаю. Он в 30-е годы приехал сюда, в Москву, нанялся ремонтировать крышу Ваганьковского храма. Остался, привез сына, и вот они тут жили, и в храме помогали. И это была легендой. То, что там он захоронен, это никем не подтверждалось, и никто не знал, где место захоронения. И чтобы получить информацию о захоронении, нужно там было подтвердить родство. У меня там отсутствовал документ, мне отвечали из архива, что нет даты рождения, метрическая книга за этот год прабабушки утеряна. Я думал, что я не могу подтвердить информацию, а он умер в 1947 году. Но мне тогда говорили, что в военные годы. И там же в архиве мне сказали, что тут все горело в войну, там ничего не сохранилось, да и кто тебе с 47-го года могилу найдет, и тебе максимум скажем, на каком она квадрате, а квадрат-то огромный, это там сколько тысяч захоронений, вряд ли ты что-то найдешь. И я эту историю оставил. Когда эта история случилась необычной вот с этой девочкой, с тем, что оказалось, что там какие-то родственники, я решил просто на бум отправить запрос к ГБУ ритуалу, чтобы мне подтвердили, что такое-то, 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 годы прям диапазоном поставил, умер и похоронен на Ваганьковском. И мне дают ответ. Действительно, такое-то, такое-то, в 47-м году умер и похоронен на таком-то квадрате Ваганьковского кладбища. Я вот пережил примерно то, что рассказывал, готов был сорваться с работы, бежать сразу на кладбище и искать. Потом я выяснил, что тот квадрат, на котором все это находится, их этих квадратов два, и общее количество захоронений там несколько тысяч, оно просто огромнейшее. Но я решил просто попытать удачу и пойти искать это захоронение. Сейчас чуть небольшое отступление сделаю, что было перед этим. Вот это как раз в тему святых и некоторых таких необычных моментов, которые часто в родословных исследованиях случаются, и которые, может быть, и зачастую служат чем-то таким, что в жизни есть что-то необычное, и, может быть, даже каким-то послужит триггером для того, чтобы прийти в церковь или в Богу, или зачем таким вечным задуматься. Помню, был на встрече там со священником отцем Дмитрием Рощиным, и там рядом, это было на Фаворе, рядом есть храм на Моросейке, и там мощь отца Алексия Мечева. И перед этим, как отправиться на эти поиски, я выбрал субботу как раз, я слушаю интервью отца Кирилла Каледы, где он рассказывает как раз на радио «Вера» о своем пути к священству, рассказывает, что у него дед был священномучеником, и он рассказывает, как они в детстве молились за то, чтобы они смогли найти могилу своего дедушки. Он же у них был репрессирован, они не знали, какая его судьба. Ну, вернее, не знали, что его расстреляли, им говорили, что он умер. Я решил так же, думаю, вот он так в простоте душевно обратился, вернее, просил, а потом они нашли, узнали, как он был захоронен, вернее, что его расстреляли, что это, как это было. Я думаю, наверное, надо как-то вот так сделать. Я подхожу к мощам от Сергия Мечева там в храме и говорю так по-простому, что найти это захоронение почти невозможно, моего прадедушки. Помогите мне, святые, Господь, помоги. И дальше поехал на Ваганьковское кладбище. Там еще есть такой старец Валентин Амфитеатров. Может быть, тоже про него слышали. Это известный священник дореволюционный. И тоже к нему на могилку подошел и в храм зашел. И говорю, Господи, ну это невозможно найти на этом кладбище. Вот так захоронение, прийти и найти его. только чудо возможно. И вот с таким ощущением я пошел. Еще вот в телеграм-канале выложил, что вот я иду искать захоронение.
Да, это как бы была детективная
поднять
история.
Такой хайп немножко. Но как бы я, честно сказать, сомневался, что это возможно. И я пришел. Там есть захоронения, которые современные, а есть, которые такие заброшенные, часть, старая часть кладбища. И ходя там, я просто увидел, что захоронение 40-х годов, оно вряд ли могло сохраниться. Если за ним не ухаживали, то это невозможно. И где-то час походя, я уже понял, что это бесполезно, думаю, надо ли бы кого-то нанимать, каждую могилу просматривать еще как-то. Но тут как-то в моменте я так раз, меня повело куда-то в сторону, туда, сделал шаг, прошел между проулком, решил завернуть, я опускаю голову и вижу захоронение. Крест, надпись, фамилия. И причем крест того года. Вот как захоронения были 47-го года, 40-х, там они видно, где их... Ну, то есть его не облагораживали, не ставили ничего нового. Но для меня это было...
Ну, чудо, конечно. Спасибо вам большое за этот рассказ. Спасибо, дорогие, вообще за эту очень важную тему. Она теперь стала для меня даже более важной. Дорогие радиослушатели, пойдите поговорите с вашими бабушками, дедушками, мамами, папами, пока они у вас живы, потому что потом вы эту информацию нигде не найдете. Сегодня у нас в гостях был Алексей Чагадаев, член Президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крут отец», и Сергей Попов, многодетный отец, социальный предприниматель, автор проекта «Своего рода» по генеалогии и истории семьи. С вами была Анна Леонтьева. Спасибо огромное.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».